«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поздравил по телефону Бранислава Комаровского, который победил на выборах президента Польши. Комаровский тепло поблагодарил российского лидера за добрые слова и поздравления. С обеих сторон была подчеркнута готовность прилагать все усилия в целях преодоления имевшихся ранее сложностей в двусторонних связях и выстраивания партнерских отношений в духе подлинного добрососедства, подчеркнули в пресс-службе главы российского государства. Вслед за этим президент Беларуси Александр Лукашенко направил свои поздравления Бранислава Комаровскому по случаю избрания на пост президента Польши. Лукашенко заявил, что исторические, культурные, экономические и социальные связи являются прочным фундаментом для дальнейшего расширения плодотворного сотрудничества между Белоруссией и Польшей. Между тем, данные о финале президентской гонки объявлены официально. Кандидат в президенты, отправивший в Польшу партии «Гражданская платформа», спикер Сейма Бранислав Комаровский объявлен победителем. Обработаны данные со 100% избирательных участков. За Комаровского проголосовали 53,1 избирателей. За лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского 46,99%. О том, какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском, мы сегодня говорим с ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексеем Миллером, он у нас на прямой телефонной связи, и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем, он находится в нашей студии. Первый вопрос Вацлаву.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В чем была уникальность состоявшихся президентских выборов в Польше?
Прежде всего то, что это были выборы досрочные, и обстановка, которая повлияла на то, что это были досрочные выборы. Польша готовилась к президентским выборам только осенью. Они должны состояться осенью. И тогда истекал первый срок президента Леха Качинского. Весной был избран кандидат партии «Платформа», «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. И несколько дней после этого президент Лех Качинский погиб в авиакатастрофе в Смоленске. И стало ясным, что выборы будут раньше, что это будет очень странная выборная кампания, потому что главным соперником Бронислава Комаровского, все это знали, будет брат погибшего президента Ярослав Качинский. Но я думаю, что таких выборов просто в истории раньше нигде, в ни одной стране мира не было.
Вопрос Алексею Миллеру, ведущему научному сотруднику Института научной информации по общественным наукам. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей. Как, по-вашему, повлияло на выборы то обстоятельство, что они были досрочными?
Очень серьезно, потому что повлияло, потому что в общем, Лех Качинский был уже в последний год своего президентства такой хромой уткой и шансов на переизбрание не имел. И, в общем, все, что можно было выжать из этой ситуации с точки зрения электорального успеха, Ярославу Качинскому удалось выжить. Так что кампания неожиданно оказалась очень напряженной.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском, мы сегодня говорим с ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексеем Миллером, он у нас на прямой телефонной связи, и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем, он находится в нашей студии. Профессор Тадеуш Ивинский, депутат Сейма Польши, отмечает своеобразие прошедших выборов.
Конечно, это были ускоренные выборы, учитывая Смоленскую трагедию и учитывая все наводнения, которые случились потом. Но оказалось, что гражданская платформа и ее представитель, большой семья господин Комаровский, выиграл, это разница 6%. Но надо тоже помнить, что в Польше полномочия президента очень ограниченные. Это только первый прыжок из тройного прыжка. И не самый важный. В ноябре у нас будут местные выборы, а самые важные, парламентарные, будут организованы осенью 2011 года. Увидим, как будет, так как теперь полная власть находится в руках одной партии. Но господин Комаровский настолько обещал, что, по-моему, государство не в состоянии воплощать в жизнь эти обещания. Но есть много все-таки вопросов новых после этих выборов. А только эти выборы ответили, может быть, на некоторые из них.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о результатах президентских выборов в Польше мы беседуем с ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Алексеем Миллером, он у нас на прямой телефонной связи, и шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем, он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый день, уважаемый Владимир, ваши гости. Вы знаете, мне кажется, все-таки, что мы наблюдали в четверг какое-то печальное событие, какой-то черный день Польши. Почему я так думаю? Ну, во-первых, все-таки мне непонятно, почему люди радуются тому, что вся полнота власти окажется в руках правительства, в руках одной партии, и парламент, и Сейм, и правительство, и президентский дворец, все будет контролировать люди, так сказать, из партии Дональда Туска, которую не раз в европейской печати обвиняли в коррупции, в каких-то неясных связях, в том числе и с Кремлем. Вот это мне непонятно. Это, во-первых. Во-вторых, вот как не относиться к Ярославу Качинскому, его покойному брату Леху, достойному президенту Польши. Их обвиняли в консерватизме, и в клерикализме, и в каких-то других, и чуть ли, что они не хотят сделать страну абсолютно изолированной от Европы. Но, вы знаете, все-таки, мне кажется, они достойно выражали демократическую новую государственность Польши. А у меня вот какой, вы знаете, будет вопрос все-таки. А вот скажите, ведь то, что мы наблюдаем даже последние недели в России, вот идет такой опять ренессанс сталинизма, опять пошли передачи очень такие яркие в эту сторону. Государственная Дума во многом оправдала пакт Молотова-Риббентропа. Фактически Генеральная прокуратура России четко заявила, что преступление убийства польских офицеров это не является преступностью, преступным актом государства сталинского. Просто так, какие-то люди убили их и все. Вот мне хочется понять просто картину информационную Польши. Вы как журналист, скажите, об этом вообще что-то говорят в Польше? Или это находится за пределами каких-то цензурных ограничений? На основных телеканалах, на основных радиостанциях? Как делится вообще эфирное время между партией Туска и партией Качинского? И главное, то, что происходит в России.
Слово Вацлаву Радзивиновичу.
Значит, уважаемый слушатель сказал так много, что можно было очень долго на очень разные темы, которые он затронул, говорить. Прежде всего, я разделяю ваши опасения, что это не очень-то хорошо, что и президент, и премьер, и парламент принадлежат, скажем так, в кавычках, одной партии. Но я вам скажу, что есть еще одно но это я вам скажу не все, потому что радует то, что все-таки лидером оппозиции остается очень яркий, агрессивный политик-боец, и Ярослав Качинский в качестве лидера оппозиции. Он будет исполнять свою роль, он будет смотреть на то, что делает власть. Это один фактор. И мне это лично радует, что у нас есть такой сильный, крепкий, яркий оппозиционер. А к тому, Польша на самом деле это не страна ни президентская, ни премьерская страна. Это страна сейчас, страна самоуправления. Очень много денег, очень много власти принадлежит сейчас самоуправлению. Там очень разные конфигурации в разных самоуправлениях. И так, как сказал господин Явлинский, уже осенью будут выборы, местные выборы. И если что-то не так, если эта конструкция президент-премьер с одной партии не будет правильно работать, ответ избирателей будет мгновенным. Если я правильно, еще один вопрос, который вы, по-моему, задали, если я его правильно понял, мы все это, ну, скажем так, сталинские метания России, мы это очень хорошо замечаем, мы это отражаем. А что еще касается раздела электронных СМИ, имеется в виду прежде всего телевидение и государственное радио, оно, к вашему удивлению, принадлежит сейчас то ли ПИСу, это партия Качинских, то ли левым. Так на государственном телевидении и на государственном радио влияние партии Туска минимальное. Они очень, и эти СМИ очень жестко во время выборной кампании подходили к этому. Они очень сильно, но не только критиковали, это было гораздо больше Туска и его, и Комаровского. Так с этим все в порядке.
Вопрос Алексею Миллеру. Видите ли вы какую-то угрозу монополизации вот, власти в руках одной партии, гражданской платформы после победы Бронислава Комаровского?
Нет, не вижу. На самом деле, если мы посмотрим на опыт Франции, Германии или Соединенных Штатов, ситуации, когда исполнительная власть и большинство в парламенте принадлежат одной партии, довольно часто случаются. Более или менее стабильных демократиях, а Польша уже принадлежит к их числу, эта ситуация не чревата никакой угрозой. Более того, именно в этих ситуациях как раз исполнительная власть может проводить какие-то более или менее серьезные реформы. Собственно, и ожидания в польском обществе связаны с тем, что теперь, получив полноту этой власти и избавившись от такого как бы институционального тормоза, в качестве которого выступал президентский дворец, партия Туска сможет провести какие-то серьезные реформы, в том числе и не только институциональные, но и реформы в области внешней политики. Вполне возможно, им это удастся, я им желаю успеха.
Анжей Зауха, корреспондент польского телеканала ТВН в Москве, не удивлен полученным результатом.
Результат в какой-то степени был ожидаемый, потому что по опросам последних недель видно было, что господин Качинский увеличивает поддержку, к нему прибавляются все новые и новые избиратели, особенно это было видно после первого тура, когда к нему начали перетекать избиратели политиков, которые не вошли в финал президентской гонки. Можно было ожидать, что оба политика будут очень близки друг к другу в финале. Я все-таки надеялся на то, что победит господин Комаровский, хотя, конечно, до конца не было уверенности в том, что это так и будет. И видно было последние 2-3 дня до дня выборов, что серьезное беспокойство охватило предвыборный штаб кандидата Комаровского, и видно было, что эти люди опасаются серьезно, чем эта гонка закончится. Но все-таки оказалось, что те специалисты, которые предсказывали, что Качинский все-таки не сможет собрать такую поддержку, которая дала бы ему преимущество и победу, все-таки были правы.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос польскому журналисту. Господин журналист, Польша состоит в НАТО, бояться ей нечего. Этого грузинского варианта не будет. И я думаю, ни пятого, ни шестого, ни седьмого раздела Польши не будет.
Спасибо огромное.
Нет, вот слушайте, вот наш президент поздравил вашего президента новоизбранного, и они стремятся к добрососедским отношениям. Это что, ваша Польша будет плясать под дуду Медведева или Путина? Вот, ответьте, спасибо.
Слово Владислава Радзивиновича.
Ну, что вам ответить? Не будет плясать под дуду ни Путина, ни Медведева. Польша плясать не будет, но, знаете, жизнь сложнее, и нет такого выбора, что плясать или не плясать. Есть еще такие возможности, как, например, налаживать хорошие деловые отношения быть хорошими партнерами, уважать друг друга. Я думаю, что это может случиться.
Вопрос Алексею Миллеру. Каковы, на ваш взгляд, наиболее острые политические, исторические вот споры? Сейчас мы знаем 90-летие польского похода Тухачевского. Вот 2 года назад была годовщина пакта, даже в прошлом году, да?
Да, в прошлом году,
да. В прошлом году Молотова-Риббентропа. Вот какие проблемы остаются, что ли, разделяющими идеологическими между нашими двумя странами?
Мне кажется, что как раз последний год показал, что вопрос не в том, какие проблемы были в прошлом, а вопрос в том, как используют эти проблемы политики. А можно делать Катынь местом, которое разделяет и антагонизирует два государства, два народа. Можно делать Катынь местом примирения и сближения, что продемонстрировали Туск и Путин в апреле этого года. То есть мне как раз кажется, что за последний год в отношениях Польши и России произошел очень существенный перелом. Не в том смысле, что мы согласились во всех наших интерпретациях исторических событий, в этом нет нужды и это невозможно, а в том, что, по крайней мере, лидеры гражданской платформы, с одной стороны, решили, что нужно как-то перейти от конституционного языка в этой сфере к попытке налаживания каких-то добрососедских отношений. И, что меня очень порадовало, наши лидеры нашли адекватные формы реакции на это.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот меня тоже удивила реакция предыдущего звонившего. Вот во всем ищут подвох, что Путин, Медведев кого-то под себя... А я наоборот думаю, что вот это трагические события и последние после этого отношения, мы прекрасно понимаем, что у нас никогда с Польшей не будет таких отношений, как у Польши с Америкой. Но обязательно наладятся потихонечку. И Путин с Медведевым, уже у них есть опыт вмешательства в дела Украины в свое время. И не будут никуда вылезать. И наоборот, им тоже выгодно, чтобы с Польшей у нас были более-менее нормальные отношения. Спасибо.
Вопрос Вацлава Радзивиновича. Оказал ли какое-то влияние на исход выборов нормализация отношений между Варшавой и Москвой, наступившую по трагическим обстоятельствам последние 2 месяца?
Этого я сказать однозначно не могу, потому что это характерно сейчас, и эти выборы показали, ну, для меня очевидная правда, что Польша разделена на практически пополам. И это вчера был на вашем телевидении, на ОРТ, очень хороший фильм «Катынский синдром». И этот фильм российским телезрителям показал Польшу разделену пополам. Одна половина, к счастью, она оказалась чуть больше половины, которая заметила эти хорошие человеческие жесты после смерти президента. Я имею в виду то, что люди приносили цветы к забору нашего посольства, жгли там свечи. Ну, много чего, много этого было таких. Мне лично я сталкивался с такими очень хорошими жестами. И одна часть поляков это заметила, а часть этого не хотела замечать и отрицала это, и есть у нас и люди, которые верят в то, что самолет президента сбили русские, или самостоятельно действуя, или в сговоре с Туском, что там какой-то искусственный туман был над аэропортом в Смоленске. И понимаете, есть такое, что у людей есть своя правда, повлиять на них, чтобы изменились этот свой подход, очень сложно. И убедить убежденных, сами понимаете, очень сложно. Так насколько это повлияло, а насколько все-таки расстановка сил и взглядов на Россию уже была, была такая, какая она оказалась в выборах, мне сказать сложно, но мне кажется, что она просто уже была такая, что большинство поляков все-таки с какой-то симпатией смотрит на Россию.
Вопрос Алексею Миллеру. Как, по-вашему, за кого оставалось голосовать тем полякам, которые выступали за нормализацию отношений с Москвой, вот как сказал Вацлав, симпатизируют России?
Ну, я бы, во-первых, хотел вернуться к тому, что говорил Вацлав Радзивинович. Мне представляется, что очень серьезные изменения произошли в том, какую роль играла российская тема в нынешней избирательной кампании, потому что прежде это была тема, которая активно использовалась первыми лицами, именно кандидатами. А сейчас в ходе президентской кампании Качинский совершенно сознательно старался подчеркнуть, что он отказывается от своей жесткой антироссийской позиции. Он понимал, что это входит в диссонанс настроениями большинства людей. В некотором смысле произошел очень важный перелом в общественных настроениях в Польше. И мне представляется, что тут вопрос не только в том, за кого голосовать нужно было людям, желающим нормализации отношений с Россией. Это, среди прочего, был выбор стиля внешней политики вообще, ведь избранию Комаровского радовались сегодня не только в Москве, но и в Берлине, в Париже. Безусловно, возникает перспектива создания такой большой четверки, которая будет общаться между собой, что заметно более значимо для общеевропейских отношений, чем те форматы треугольника, которые были у Варшавы с Берлином и Парижем, у Москвы с Берлином и Парижем. Если четыре лидера смогут обсуждать вместе проблемы, где за одним столом будут сидеть и представители Варшавы, и представители Москвы, вот мне кажется, что это будет серьезное изменение не только в климате, но и в сути отношений на европейском континенте.
Напомню, что результаты президентских выборов в Польше обсуждаем с ведущим научным сотрудником ИНИОН Российской академии наук Алексеем Миллером. Он на прямой телефонной связи. И шеф-корреспондентом газеты «Выборчи» в России Вацлавом Радзивиновичем. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Часа 20:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не намерен извиняться перед Анкарой за захват одного из судов флотилии, направлявшейся в блокированный Израилем сектор Газа. Как сообщает BBC, об этом сказал глава израильского МИД Авигдор Либерман во время визита в Ригу в понедельник. Речь идет об инциденте 31 мая, когда погибли 9 человек, 8 из них — граждане Турции. В Польше объявлены официальные результаты выборов президента. Победил Бронислав Комаровский, спикер Сейма. Его главным соперником был лидер оппозиции Ярослав Качинский. За Комаровского проголосовали свыше 53% избирателей, за Качинского — 47%. Московский городской суд приговорил к тюремному заключению двух сотрудников столичного управления Федеральной миграционной службы за взяточничество. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Генеральную прокуратуру России. Один из чиновников получил 5 лет тюрьмы, другой — 7 лет. Вашингтон сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Адвокатская палата Москвы призвала Генпрокуратуру России рассмотреть все случаи преследования адвокатов по делу инвестиционного фонда Hermitage Capital. В июне 2007 года в отношении этого фонда было возбуждено уголовное дело по обвинению в неуплате налогов. В ходе следствия был арестован юрист фонда Сергей Магнитский, который впоследствии умер в тюрьме. 59 журналистов погибли в разных странах мира в первой половине этого года при исполнении служебных обязанностей, сообщила международная неправительственная организация Press Emblem Campaign.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что результаты президентских выборов в Польше обсуждаем с ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексеем Миллером. Он у нас на прямой телефонной связи. И шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем. Он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, симпатизировал Ярославу Качинскому.
Выборы в Польше имели ту особенность, что обе стороны-участницы имели практически равные шансы, поэтому заранее предсказать результаты было трудно, хотя эксперты говорили, что более вероятна победа Комаровского. Я думаю, что если бы к власти пришел Качинский, он, конечно, выступал бы с более жестких позиций, с более жесткой критикой советского постсталинизма, и это было бы выгодно и полезно для нашей страны, потому что сегодня необходима очень серьезная критика существующего курса. Думаю, что Комаровский будет гораздо более лояльным, гораздо более спокойным, но посмотрим, что из этого получится.
В российском факторе опять вопрос Вацлаву Радзивиновичу.
А извините, пожалуйста, я бы хотел сказать про польский фактор.
Давайте,
про польский фактор. Я при всем уважении думаю, что господин Егор Чубайс ошибается. Не критика со стороны, ну, скажем так, президента Ярослава Качинского, критика России была бы полезнее для России. Полезнее для России, я думаю, может быть польский пример реформ, польский пример успеха. Я долго бы про это говорить, но я хочу напомнить, что либеральное правительство Дональда Туска и гражданской платформы управляет Польшей уже 3 года, три очень тяжелых года, 3 года кризиса, и оказалось, что в итоге всех реформ, которые начались от страшной шоковой терапии Бальцеровича, Польша оказалась единственной страной Евросоюза, где нет экономического спада, а есть экономический существенный рост. Он есть в этом году огромный. Он был в прошлом году, где все всем падало, а у нас экономика росла. И этот пример, что настоящие либеральные реформы, что настоящая крепкая, как говорил господин Миллер здесь у нас, настоящая крепкая демократия, настоящее правление, самоуправление, это дает хорошие результаты. И если Польша, которая 20 лет была уровень нашей экономики, порядка в нашей стране был ниже уровня Советского Союза, безусловно, если Польша, тоже не маленькая страна, так прорвалась, это, думаю, что это очень полезный пример, полезнее постоянной критики со стороны президента Ярослава Качинского, если он бы стал президентом.
Слушаю вопрос москвича Александра Васильевича.
Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Дело в том, что почему-то... Вот, и, вы знаете, меня, вы, пожалуйста, меня извините. 20 лет назад, как говорится, это было, в 40-м году, я не то, что когда там это Хатынь была, а вот 20 лет до этого было... Армия Тухачевского была уничтожена. 30 тысяч наших оборванных буквально... в этих в обмотках молодых ребят были уничтожены в концлагерях в Польше.
Ну, мы уже говорили, что интерпретация исторических вопросов остается камнем преткновения между нашими странами. Вопрос Алексею Миллеру. Как, по-вашему, доказывает ли Польша эффективность либеральных экономических реформ? То, о чем сказал Вацлав Радзивинович.
Честно говоря, мне кажется, что сами поляки не очень знают, почему у них так все хорошо получилось. Но, в общем, действительно, все, что говорил господин Радзивинович, правда. Действительно, Польша единственная страна Евросоюза, где не было спада в период кризиса и так дальше. Я со всем этим согласен, я бы развил еще ответ этот вот в каком плане. Как раз некая нормализация отношений между Польшей и Россией в плане интерпретации истории, когда совершенно не обязательно соглашаться по поводу трактовок тех или иных исторических событий. Но когда видна воля с обеих сторон не превращать их в камень преткновения и в инструмент манипуляции антагонизации, вот это как раз очень полезно и для ситуации внутри России. Потому что если мы посмотрим на то, что происходило за последние несколько месяцев, в прямой связи с событиями, скажем так, польско-российских отношений и с событиями в Польше, то мы увидим, что на самом деле, в отличие от того, что звучало в вопросах некоторых слушателей, наряду с вот такой, скажем, просталинской тенденцией, которая у нас была очень заметна в течение последних полутора лет, и наряду с тенденцией превращения истории в политическое оружие, вспомним указ о комиссии по фальсификации истории, вдруг произошла перемена линий. И не случайно, я просто напомню, что буквально пару месяцев назад Медведев говорил о том, что официальная позиция по отношению к Сталину государства очень простая и определенная. Сталин – преступник. А дальше возможны любые интерпретации, любые мнения отдельных людей. Но государственная позиция такая, и меняться она не будет. Я почти дословно его цитирую. Мне кажется, что эти слова стали возможны в очень большой степени после встречи Путина и Туска в Катыни и после демонстрации фильма Вайды о Катыни на наших телеэкранах. В этом смысле мне представляется, что как раз возможность трезвой и по-настоящему жесткой оценки нашего прошлого и тех преступных его сторон, которые нам, ну, по крайней мере, присутствующим в этой студии, очевидны, открывается как раз тогда, когда снимается вот эта международная конфронтация по историческим вопросам.
Ян Рачинский, сопредседатель Московского мемориала, внимательно следил за ходом выборов.
Результаты, с моей точки зрения, были прогнозируемые, хотя, конечно, на них могли повлиять трагические события, которые, собственно, и вызвали эти выборы. Я надеюсь, что с новым руководством Польши отношения будут развиваться конструктивно.
Слушай, вопрос москвича Вадима.
Когда погиб президент Качинский, я был у польского посольства и возложил цветы. Почему? Да, президент Качинский выглядел немного консерватором, но он не стремился не продавать принципы. Именно поэтому я и возложил цветы. Вот Европа Западная аплодирует победе Комаровского. Ну почему? Потому что в Европе победил принцип шрёдеризма. И у меня вопрос к польскому журналисту, что теперь в Польше шрёдеризм будет главенствующей тенденцией? Или все-таки есть силы, так как разница не очень большая, что все-таки в Польше шрёдеризм не совсем победит?
Ну, имеется в виду сотрудничество такое с Кремлем.
Я не очень-то понимаю понятие шрёдеризма. Туск с Комаровским на работу в «Газпром» уж точно не пойдут. Это я вас заверяю. Это, конечно, про европейские политики. и их подход к реальности политики такой, что интеграция Польши с Европой приносит хорошие плоды, и надо идти в этом направлении. И, но заверяю вас, что если этот курс окажется ошибочным, у нас еще есть выборы, есть довольно сильная демократия, и их рассчитают их просто избиратели. Это безусловно. Так не опасайтесь, пожалуйста. Это должен быть курс, и это будет курс прежде всего прополский.
Вопрос Алексею Миллеру. Как, по-вашему, изменится ли позиция польских властей в отношении режима Александра Лукашенко?
Ну, Лукашенко не представляет слишком много возможностей менять позицию в отношении своего режима. Дело в том, что Качинский очень часто руководствовались своей политикой в Восточной Европе, своим пониманием так называемой доктрины Гидройца. Польский мыслитель, иммигрант, вместе со своим коллегой Мирошевским когда-то сформулировали доктрину польской внешней политики, которая должна была опираться на то, что сближение с Литвой, Белоруссией, Украиной и возможность создания как можно большей дистанции между Россией и этими тремя странами, которые тогда еще не были странами, а были республиками Советского Союза, это должно быть принципом польской внешней политики. И они, Качинский, интерпретировали это как принцип, что против кого будем дружить. Мне представляется, что в общем, даже с Лукашенко даже этот принцип не работал, потому что с ним вообще дружить как-то невозможно. У Варшавы в последнее время очень серьезные проблемы с Качинским из-за польского с Лукашенко из-за польского меньшинства в Белоруссии, которое подвергается некоторым гонениям. Но мне представляется просто, что гражданская платформа созрела для серьезной ревизии доктрины Гидройца, и как-то об этом даже говорил министр иностранных дел Польши от гражданской платформы Радослав Сикорский, которого шредеристом назвать довольно трудно.
Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», надеется на жесткую позицию Польши в отношении белорусского режима.
Я сужу по выступлениям обоих кандидатов накануне выборов, и Комаровского, и Качинского, которые уделяют значительное внимание ситуации в Беларуси. И в подходе обоих кандидатов отчетливо сказано, что с режимом диктаторским отношения не получится. Необходимо действительно добиваться демократизации в Беларуси, необходимо ориентироваться на то, что демократическая Беларусь только может служить гарантом, в том числе и успешного развития отношений с Польшей. Вот поскольку оба кандидата это сказали, то я на это ориентируюсь. А поскольку победил Комаровский, это означает, что сегодня и президент, и правительство, и большинство в парламенте – это гражданская платформа, то будет велика ответственность за любые действия, за любую политику, которую они будут проводить в отношении Беларуси, поскольку они будут принимать решения внутри своей политической партии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к пану Вацлаву. Скажите, пожалуйста, вот я хорошо знаю поляков. Скажите, пожалуйста, вот меня немножко удивляет вот такая легковерность, такая наивность, такая вера в то, что в России что-то изменится, отношение наших властей изменится. Скажите, пожалуйста, вот вы отдаете себе отчет, что российские власти всегда были коварны? И что, в частности, это вот один небольшой сектор перемены внешней отношения наших властей к Польше, это ваш сланцевый газ.
Подозреваете ли вы Кремль в корысти? Вопрос Вацлава Радзивиновича.
Знаете, Я не смотрю с такой точки зрения. Знаете, прежде всего, что касается сланцевого газа и вообще энергоресурсов, это правда, мир меняется, и, может быть, время углеводородов, оно уже заканчивается. Это может быть такое, но, знаете, есть ли понимание того в российских элитах? Я довольно много общаюсь с этими людьми, читаю здесь ваши СМИ. Мне кажется, что такого понимания у этих людей еще нет. Они думают, что труба всегда будет трубой и будет все с этим хорошо. Знаете, я не то, что это может... Не думайте, что это звучит высокомерно. Но, знаете, я не смотрю на то, что коварные они или не коварные. Это люди, которые все-таки очень прагматичные. А если они прагматичные, они видят, что все-таки наша страна, она прибавляет веса и политического, и экономического. Этого из России этого не видят, об этом не видно, об этом не говорится. Но то, что я знаю о том, что думают российские элиты, они это заметили. А если так, знаете, это значит, что какое-то уважение будет. Я ничего больше не жду и на ничего больше не рассчитываюсь.
Вопрос Алексею Миллеру. Насколько искренне, по-вашему, выглядит стремление Кремля к добрососедству с Польшей?
Я в искренности этого стремления ни в коей мере не сомневаюсь, потому что действительно это вполне отвечает прагматическим интересам России как страны и этих элит, которые сегодня стоят у власти. Безусловно, это и способствует улучшению имиджа российских элит. Это, кстати, существенно влияет и на поведение тех стран, которые, скажем так, находятся между Россией и Польшей. Потому что одно дело иметь в качестве партнера в Варшаве Качинского, который готов лететь в Тбилиси, защищать Саакашвили, а другое дело иметь в Варшаве людей, которые не автоматически реагируют на такие ситуации, то есть у которых реакции более сложные и, скажем так, более обдуманные.
Политолог Станислав Белковский призывает не упустить исторический шанс к российско-польскому примирению.
Все кардинально изменилось в отношениях России и Польши, когда погиб прежний президент Лех Качинский под Смоленском. Я думаю, что элиты обеих стран стали уже достаточно взрослыми, чтобы понимать. Конфронтация невыгодна ни одной из сторон, и история существует не для того, чтобы исключительно ковырять ее раны и болячки. И сегодня у России и Польши есть исторический шанс стать партнерами, а не антагонистами. Я надеюсь, что элита обеих стран хватит мудрости этим шансом воспользоваться. В этом смысле, даже если бы выборы выиграл Ярослав Качинский, брат покойного президента, эта стратегическая тенденция не была бы нарушена. Однако, безусловно, победа Бронислава Комаровского – это хорошо для России, поскольку он и его партия изначально были настроены на смену вектора. Не надо думать, что так было всегда. Еще несколько лет назад Комаровский, как и его однопартийцы, включая Дональда Туска, допускали достаточно резкие высказывания России. Но сегодня, я думаю, они, как реальные политики, понимают. Для России и Польши дружить гораздо выгоднее, чем враждовать. Мир изменился. Сегодня никто не станет платить ни за антироссийскость, ни за антипольскость. И в этом смысле победа Бронислава Комаровского – это, конечно, оптимальный для России исход президентских выборов в Польше.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к пану Вацлаву. Я очень люблю творчество режиссера Анджея Вайды, начиная с его первого знаменитого фильма «Пепел алмаз» со Збигневым Цибульским в главной роли и кончая знаменитой «Котылью», в них четко прослеживается одна и та же тема. это противостояние личности, тоталитарной власти. Казалось бы, Анджей Вайда идейные симпатии должны больше были связывать с Качинским, а также и Тадеуша Мазовецкого. Почему они на выборах поддержали все-таки Комаровского, а не Ярослава Качинского? И второе. У знаменитого писателя Исаака Бабеля в Комарне ярко и красочно описан как раз поход Красной Армии для завоевания Польши. Бабель был участником этих событий, так что ему можно верить 100%. Он описывает Красную Армию как просто банду грабителей, которая в Польшу отправилась с обозами для того, чтобы грабить костелы, грабить евреев, убивать поляков. Так что вы, собственно, оправдываетесь в том, что красноармейцы, попавшие в плен, погибли в Польше?
Давайте про Анджея Вайду скажем.
Это два важных вопроса. Что касается Анджея Вайды, то надо лучше было бы его спросить. Но насколько я знаю, насколько я с ним общался, не на эту конкретную тему. Он просто... это интеллектуал. То, что у вас называется в России, это, по-моему, Солженицын сказал, образованцы, да?
Да.
Он за этих, он за образованцев, а Качинский и его лагерь этой категории людей очень не любят и принимают их как личных врагов. Я думаю, что это ответ на ваш вопрос. Но еще можно бы добавить, что Вайда, он за европейский выбор России уж точно, Польши уж точно. Это второй раз мы говорим уже о походе Тухачевского на Польшу в 2020 году. Прежде всего, слушатель, который первый затронул эту тему, если бы он как-то связался с редакцией «Радио Свобода», я передам ему том документов, который касается этого дела. Это почти 1000 страниц документов, и это совместное издательство польских и русских архивистов, которые все это тщательно и досконально описали всю эту историю. Не 30 тысяч, где-то 18 тысяч. Никто их не уничтожал, они не были в концлагерях, типа, конечно, фабрик смерти гитлеровских. Это так говорить нельзя. И это не... Конечно, уже отвечаю второму. Конечно, они их не расстреливали, так как в Катыни расстреливали НКВДисты. Но они умерли от болезни, от голода и от плохого обращения тоже. Но я бы их бандой не называл, а как бы не было, если они попали в польский плен и были в польских лагерях для военнопленных, не концентрационных лагерях, польская страна за них отвечала. И этой ответственности никто из нас себя не снимает.
Вопрос Алексея Миллера. Как, по-вашему, поставлена ли точка этим президентским выборам? Или сохраняется интрига перед выборами в местные органы власти, выборами в Сейм между гражданской платформой и правом и справедливостью?
Я не думаю, что у Качинского хватит ресурса, чтобы выиграть парламентские выборы. Что касается выборов самоуправления, то вообще ведь, если мы посмотрим на электоральную карту вот последних выборов, то будет видно, что есть только один большой город, в котором Качинский получил большинство, это Люблин. Все остальные польские мегаполисы голосовали за Комаровского. А больше того, страна в электоральном смысле разделена на две зоны. За Качинского голосовали восточные, более отсталые регионы, которым как бы меньше достается вот этих по разным причинам европейских стимулов развития. И за Комаровского голосовала западная Польша, которая развивается более успешно. И, конечно, Вайда и Мазовецкий выбирали между Комаровским и Качинским не по их отношению к России, а по очень многим более глобальным вопросам, в том числе тем вопросам, которые обсуждались в ходе президентской кампании, например, следует ли разрешить инвитро, что для Качинского считается неприемлемым, какова должна быть роль церкви, надо ли делить поляков на поляков правильных и неправильных, потому что вся концепция Четвертой Речи Посполитой и Качинских, она была основана именно на этом. Они от нее, Ярослав Качинский сегодня от нее отказался, и это как раз свидетельство того, что прежняя политика права и справедливости потерпела крах. Я не думаю, что Качинский сможет получить большинство. Другое дело, что мы видим некую реанимацию левых сил в Польше. И тут возникает вопрос, сумеет ли гражданская платформа в результате следующих выборов получить большинство, или ей придется договариваться с левыми о коалиции.
Как вы считаете, вопрос вас сложит, Зиновьевич, какая интрига ждет польское общество на следующих выборах?
Слушайте, политическая интрига в Польше не кончится, не завершается. Она, я надеюсь, что она вечная, потому что идет череда выборов, есть демократия, и всегда интрига будет.
Большое спасибо. Напомню, что о том, какое воздействие окажут президентские выборы в Польше на отношения Варшавы с Москвой и Минском, мы сегодня говорили с ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексеем Миллером. Он был у нас на прямой телефонной связи. И шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в России Вацлавом Радзивиновичем. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Микрофон у свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.